Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, публицист Егор Холмогоров. Егор Станиславович, добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно дозваниваться 7373948. Код города 495. Мы по новостям пойдем. И вот из сегодняшних новостей понятно, что первым делом воспоминания о ГКЧП. Первый президент России Борис Ельцин во время путча ушел в запой на 3 дня и не раз пытался сбежать в американское посольство. Сегодня такое заявление сделал в интервью бывший вице-президент и генерал-майор авиации в отставке Александр Рудской. Вот вообще есть смысл вспоминать события 91-го года?
Ну, как сказать, на мой взгляд, имеет смысл вспоминать те упущенные тогда реальные возможности, которые существовали. Потому что, по моей оценке, и не только по моей оценке, проблема была не в том, что, скажем, зашел в тупик советский коммунистический режим. Не в том, что он сменился с кем-то каким-то другим. А в том, что на месте как бы, того, что когда-то было нашей страной, образовалась странная конструкция из 14 национальных государств, которые, в общем, довольно враждебны, были настроены по отношению к России, по отношению к русским, и еще одного государства, которое оказалось ненациональным для русских, и которое оказалось в определенные периоды тоже довольно враждебно настроено по отношению к России и русским, вплоть до того, что у нас были, как вы, наверное, знаете, территории определенные на Кавказе, где гибли массово как бы наши там и этнические, и культурно русские соотечественники там, тысячами. Вот, и пришлось туда вводить войска надолго. То есть, понимаете, проблема не в том, что сделала пока советская власть. Как бы, как для человека, который считает, что лучше, чтобы ее никогда бы не было, то есть тут, с моей стороны, тут никакой проблемы нет. Проблема в том, что в тот момент, когда она падала, она едва не утащила за собой всех нас.
Но, по идее, ведь надо учиться на своих ошибках, и тогда надо пытаться понять, а какие это были ошибки, и можно ли было этих ошибок не допускать?
Ну, несомненно, потому что, ну, скажем, к вопросу о запоях Ельцина. Вот, раз уж мы вспомнили эту историю.
Их уже опровергли, да.
Да, ну, тем не менее. Была тоже некая, как бы такая, по крайней мере, идеологическая развилка. Когда 30 августа, вот скоро тоже будет, соответственно, юбилей, не кто-нибудь, Александр Солженицын, написал Ельцину письмо: «Откажитесь признавать административные границы республик межгосударственными. Нельзя такого допускать, чтобы Крым, скажем, уходил в Украину, чтобы Украина вся целиком, скажем, объявляла независимость, когда, грубо говоря, Львовская область тащит за собой Донецкую. То, что как бы непонятная там ситуация с Казахстаном, с Нарвой и много с чем еще». Ельцин этого письма, насколько я понимаю, даже не прочел, как раз потому, что отмечал победу, как вот это Александр Исаевич в своих мемуарах писал. Я написал ему это письмо, не зная, что как бы у него будет там недельный загул, когда он отмечал победу. Никто даже не думал над этими вопросами. То есть, понимаете, за несколько лет было понятно, что Советский Союз летит, как бы, в общем, в тартарары, в состоянии распада.
Еще раз, за несколько лет это не проблема 91-го года.
Это не проблема, но все было уже написано, что называется, на лице в 89-м году. Вот. При этом, ну, как бы, были демократы, для которых вообще никаких проблем не было, потому что они вообще, не были приучены думать геополитическими категориями. Они на полном серьезе считали, что от объявления, скажем, прибалтийскими республиками независимости ничего не изменится.
Ну, у нас же, в принципе, в Советском Союзе политиков-то не было.
Ну,
не
да,
было политики.
Совершенно верно. То есть никакого...
Как можно говорить о геополитике?
Никакого... Там, экономического расчета, никакого геополитического расчета в этом смысле не было. Проблем. И в этом как раз как бы, ну, такой одновременной трагедией, подсмертный реванш ГКЧПистов состоит в том, что из сегодняшнего дня они выглядят как люди, которые хоть о чем-то подумали.
235-й пишет, почему вы вообще называете событие путчем, это была всего лишь последняя попытка сохранить Советский Союз.
Ну, совершенно верно. Но другое дело, что невозможно было сохранить Советский Союз.
Возможно, они хотели сохранить свой статус-кво. Не более того.
Ну, слушайте, не, как бы, понимаете, это были такие уже позднесоветские горбачевские чиновники, да, которые... Ну, у них были какие-то тоже неясные, смутные переживания, что что-то не в порядке, что страна там рассыпается, надо что-то делать. Но фактически надо понимать и надо признавать, что своими действиями они ее дозакопали окончательно. Единственное, что... В чем, вот как бы, за что я считаю, что можно поставить членам ГКЧП, как бы такой коллективный золотой памятник. То, что они свои, как бы, попыткой, пусть даже 100% провалившейся и инициировавшей весь распад, тем не менее сорвали подписание предлагавшегося Горбачевым союзного договора.
То есть это могло бы быть еще хуже.
По которому автономные республики внутри России приравнивались к союзным республикам. То есть, как вы понимаете, а процессов распада это не остановило бы, но только еще и Россия распалась бы на множество частей, причем там, начиная от каких-то таких проявлявших все равно какие-то сепаратистские поползновения за эти годы, там, типа, там, от Чечни, там, до Татарстана и так далее, до каких-нибудь, которые вообще никаких поползновений не проявляли, типа Удмуртии. Представляете себе государство
Удмуртии? Вот смотрите, 222-й пишет, надо было решительно действовать, либо не действовать вообще. Про не действовать вообще вы уже сказали, тогда бы был союз. Союзный договор. А вот решительно действовать.
Ай, ну, понимаете.
Но даже если бы он прочел это письмо от Солженицына, ну, что бы это поменяло?
Нет, ну, скажем, понятное дело, что нет, ну, нет, грубо говоря, это должны были вообще как бы все процессы немножко по-другому идти, но каждый мог на своем участке хоть чуть-чуть сдвинуть. Нет, Цзянь
Аньмэнь мог бы быть у нас? Но ведь это единственный вариант.
Нет, но если бы ГКЧПисты бы устроили Цзянь Аньмэнь, он, конечно, мог бы быть, но не исключено с большой вероятностью, что, по крайней мере, в столицах у нас в результате началась бы гражданская война, потому что я помню, мне было 16 лет, я помню, как я был, пропуская матерное слово и характеризующее свое состояние мозгов, такой вот либеральный, демократический в юноша. Вот, понимаете, понятно было, что вот эту часть... нашего народа, который тогда там искренне верил в Запад, который вообще как бы считал, что коммунистическая идеология достала, она действительно достала, с этим никто, в общем, не спорил. А они бы тоже бы так просто бы не успокоились бы. То есть в этом смысле у нас, мы бы тоже утянулись бы в вяло текущую гражданскую войну. То есть я не могу, вот хоть сказано, что там умные парни знают все, я вот не могу однозначно сказать, что, как бы, вариант в случае, если, скажем, ГКЧП раздавило бы там эту ельцинскую волну, и, ну, они же все равно какие-то реформы собирались делать, проводить и так далее, смогли ли бы они их провести, или мы бы сейчас бы здесь бы бегали там с автоматами, как где-нибудь в Сомали и что-нибудь еще. Надеюсь, ну, что, конечно, не
смотрите,
бегали бы.
Ну. Дальше, возвращаясь к классическим фразам «размежеваться», а потом «объединиться». Может быть, как раз это единственно возможный вариант, то, что сейчас с нами происходит?
Ну, знаете, как вам сказать, цена-то все равно слишком дорогая, потому что, опять же, вспоминает Солженицын.
Нет, либо силой, и тогда тоже цена, и тогда тоже гражданская война, либо так.
Вот вспоминая тогдашние солженицынские предложения, что он предлагал, скажем, с Украиной? Каждая область отдельно решает, как бы она в России или она в Украине. То есть, понятное дело, что при этом условии существовало бы, возможно, вполне себе корректное государство Западная Украина, и существовала бы как бы Россия.
Но представить себе, что на это безболезненно будет реагировать Киев, тоже довольно сложно.
Ну, знаете, но все-таки тогда в Киеве, в общем-то, сидели самозванцы, у которых за пределами тоже западных областей как бы силового ресурса особенного не было. Вот, а сейчас эта кровь льется, но эта кровь льется, при этом там Украина размахивает все эти годы своими международно признанными так называемыми границами. То есть вот это безумие было, то есть чисто как-то вот коммунистами в порядке эксперимента.
Грубо говоря, тогда бы то, что сейчас произошло тогда.
Грубо говоря, да. Грубо говоря, да. И, ну, конечно, с одной стороны, кажется, что мы сейчас стали там умнее, аккуратнее и так далее. С другой стороны, за это время накопилось отчуждение. Вполне вероятно, что тогда бы эти вопросы бы шли бы безболезненно из-за нежелания стрелять друг друга. Да.
Вот. Хорошо, ладно, тогда дальше к сегодняшним заявлениям и новостям. Валентина Матвиенко. Важные тенденции современных международных отношений, это как раз от 91-го сразу в 2018-й, можно считать провал либерального проекта миропорядка. По ее словам, раскол произошел и формируются новые центры силы Китая и Индии. Ну вот давайте сначала про либеральный проект миропорядка. Во-первых, был с вашей точки зрения такой проект?
Нет, ну несомненно был. Несомненно, был. Собственно, он формировался, скажем, уже в послевоенную эпоху. И на самом деле вопрос состоял только в том, как бы в каком виде, например, Россия будет этим либеральным миропорядком поглощена. Скажем, а долгое время явно превалировал как бы идея конвергенции, что вот как бы СССР постепенно будет сближаться с Западом на некой общей платформе, скажем, именно вот такие темы звучали вокруг 68-го года в Чехословакии, там как бы это не получилось, но все равно долгое время туда ползли, а потом вдруг Запад занял резкую как бы антикоммунистическую позицию в эпоху Рейгана, у нас все резко пришло в состояние кризиса в советской экономике.
Можно я вас перебью?
Да.
Вы говорите, потом Запад вдруг. Так, ну, как если конечно, бы не было вдруг. Афганистана.
Ну, дело было не только в Афганистане, дело было вообще как бы, но они, скажем так, пошла такая более фундаментальная...
Так, как если бы не было лайнера, да, в 83-м году.
Ну, давайте как бы не будем говорить, что дело было не в каких-то конкретных международных инцидентах. Ну, с середины 70-х у них начало формироваться убеждение, что как бы коммунизм – это не такой вариант, что называется, нормальной жизни там, для тех, кто расположен в восточной Эльбе, а что это как бы некое ненормальное. То есть там достаточно большую роль во всем этом сыграл христианский фундаментализм у того же Рейгана и так далее. Но, как мы знаем, в итоге проиграли и коммунисты, христианские фундаменталисты на Западе тоже, по крайней мере, до такого странного как бы реванша в трамповскую эпоху, тоже можно было считать, что проиграли. Вот победила некая такая общелиберальная идеология, которая действительно попыталась охватить единым миропорядком весь мир, исходя, скажем, из вот этой из гипотезы, что, например, Китай туда тоже подтянется, потому что он экономически 100% в него интегрирован. А то, что они там пока раскатывают студентов танками, ну, это временные трудности, которые со временем будут исчерпаны.
И это теперь, как говорит Матвиенко, все провалилось?
Абсолютно. Несомненно, совершенно. То есть вот идея того, что можно выстроить мир вот на этой единой, скажем так, идеологии, идеологии, которая на самом деле является там либеральной версией идеологии просвещения. То есть, грубо говоря, мы до сих пор, вот мы сейчас доживаем эпоху Вольтера, грубо говоря. Вот сейчас она у нас на глазах, похоже, умирает от слова совсем. Она умирает, ну, в значительной степени потому, что она пришла в противоречие, ну, скажем, с многообразием человеческих цивилизаций, с многообразием образов жизни.
Родовые признаки эпохи Вольтера, в вашем понимании?
Ну, представление, что может быть единый как бы и миропорядок, и социальный порядок, который основан на такой вот, что называется, свободе организованных индивидов. Вот основой этого как бы...
И эта эпоха должна была закончиться там в 1917-м с социализмом и коммунизмом, но не случилось.
Нет, смотрите, тут важно понять. Коммунизм был другим исходом, изводом того же просвещенческого порядка.
А, все-таки так.
Да, это был извод Руссо, что не свобода организованных индивидов, а создание единого социального индивида, единого социального тела, которое функционирует как единое целое. Это основные тезисы общественного договора Жан-Жака Руссо, из которого выросло все якобинство, из которого вырос весь большевизм, вот вся эта идеология.
Иначе говоря, вы видите развилку начала 20 века менее серьезной, чем та, которая сейчас.
Ну, в общем-то, да. В общем-то, да. Это было, были две версии одного и того же просвещенческого проекта, которые между собой там какое-то время посоревновались, потом попытались вот слиться в этом едином как бы конвергентном целом. Опять же, вспомним из как бы таких вот, что называется, как бы глыб по предыдущей эпохе академика Сахарова. У него было такое размышление о мире прогрессии и интеллектуальной свободе, где у него был целый план пошаговый расписан, как именно Запад и Советский Союз должны слиться вот в такое вот как бы нерасчлененное целое, которое будет чуть-чуть социалистическим, чуть-чуть либеральным и во главе правительства умнейших людей. Ну вот идея, что в мире будет правительство умнейших людей, которое будет, опираясь вот на это просвещенческое, рационалистическое представление о человеке, как бы создавать глобальный миропорядок, просто постепенно подтягивая к нему более отсталые регионы, либо наоборот, скажем, выпихивая из истории, просто уже переставая их считать как бы за людей там и так далее. Ну, а... Вот все это уже видно, что не получилось, что вот на сегодняшний момент вот то, ну, приходится опять вспомнить Солженицына в его ипостаси уже, скажем так, пророка для Запада, его знаменитую гарвардскую речь 1978 года, в котором он сказал к истерике абсолютной тогдашнего западного истеблишмента о том, что... Вы не одни на планете, что вся планета не может подстроиться под вас, что существуют разные исторические миры, среди которых там до какого-то момента была и Россия, и теперь опять, собственно говоря, Россия и есть. Вот. И они живут как бы по своему уставу. Они не будут делать так же, как вы никогда. Вы их не заставите там ни силой, там, ни пропагандой, ни конфетами и так далее. То есть Запад в какой-то момент показал феноменальную как бы феноменальные экономические достижения, и все стали делать так же, как он, рассчитывая просто больше кушать, больше и лучше кушать. Ну, кто-то этого добился, кто-то этого не добился совершенно, потому что для целого блока стран, скажем, там, и в Африке, и в Латинской Америке, и, ну, в общем, для всех за пределами Юго-Восточной Азии, вот этот вот проект пойти по западному пути и начать значительно лучше кушать, он не состоялся. Они просто-напросто экономически провалились. Хорошо. Некоторые провалились. И вот в итоге сегодня, ну, нет никакого смысла миру идти по этому единому западному пути. Каждый начинает двигаться по-своему.
Вот, вот лебедь, рак и щука, получается. Или это какая-то другая конструкция?
Ну, как сказать, я бы не сказал бы так. Вот, вот грубо говоря, есть... такие, ну, что называется, в элементарных частицах, скажем, вот в самых маленьких элементарных частицах, поскольку я уже не физик, я не помню точно все их названия, по-моему, это в протоне. Вот как бы он, в свою очередь, состоит из элементов, которые как бы определенным образом движутся. И вот движение протона не является суммой движения вот этих вот трех микрочастичек. Оно образуется вот где-то вот между ними в результате вот их движения, но не, а его невозможно суммировать. То есть тут точно так же. Вот это вот некое странное движение мира, а его невозможно вот свести к тому, что эти тянут туда, эти тянут туда, эти тянут туда. Что-то все равно вырабатывается где-то вот в промежутке, скажем, мы видим вот сейчас вот эту поднимающуюся...
То есть нельзя сказать, что одни тянут назад, другие тянут
Нет,
вбок?
Нет, ни в коем случае. Но, скажем, грубо говоря...
Но принято сейчас именно так это рассматривать, нет?
Скажем, если как бы раньше исходили из гипотезы, что Запад тянет куда-то вперед.
Ну да.
Да. Давайте смотреть, к чему он тянет сейчас. Ладно, там эти трансгендеры, гейсбраки, какой-то трансгуманизм и так далее. То есть, в общем-то, деконструкция природы человека как таковой. Ладно, одновременно с этим каким-то образом западный феминизм ухитрился вывернуть на апологию хиджабов, прочей вот такой вот дикости и так далее, опять же, под лозунгом «это у них какая-то своя культура». То есть вот они взяли вот этот тезис о том, что каждый должен быть по-особенному, и они фактически отрицают себя. То есть они одновременно ухитряются апологизировать какие-то формы, которые мы привыкли считать варварством, и я считаю, не совсем несправедливо. И в то же время как бы нападать на вот такой вот как бы патриархально-христианские идеалы, которые стоят как бы в ядре Запада. То есть это куда, вперед или назад?
Это вопрос. Куда тянет Трамп, спрашивает Александр 541.
Ну, с моей точки зрения, он тянет как бы в тот назад, который оказывается передом уже. То есть, грубо говоря, у него же есть этот лозунг, как бы, который, если он полностью реализует, будет интересно. Там «drain the swamp», то есть и «осушить болото». То есть совершенно очевидно, что вот эта либеральная модель, которую представляла там Клинтон, Обама и компания, она зашла в некое болото. Об этом говорят сами американцы, скажем, все те, кто не втянулся вот в эту, скажем, мультикультуралистскую левую идеологию, они все говорят о том, что мы в болоте. Что мы как бы жалуются, скажем, просто на атмосферу какого-то чудовищного психологического террора. Чуть что неполиткорректное сказал, если не посадят, то ты точно будешь безработным всю жизнь. То есть и в этой ситуации некоторые такое, что называется, возвращение к более-менее традиционным американским ценностям, там, западным ценностям и так далее, это вперед. Потому что в болоте переда уже нет, в болоте только трындец. Вот.
«Назад в будущее» предлагает великий Нево.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть мы находимся в очень похожей ситуации. Когда-то давным-давно...
Это следующий вопрос, куда тянет Россия?
Когда я был молодой, очень любил сочинять всякие там концепции, сложные слова и так далее, я предложил такой образ, у меня даже книжка потом так называлась, «Реставрация будущего». То есть, грубо говоря, нас тоже в какой-то момент фундаментально унесло не туда, то есть вместо органического развития России мы весь 20 век, в общем, занимались тем, что строили какую-то безумную утопию. Вот, давайте выстроим нашу современность так, как вот если бы вот этого заноса туда бы не было, а вот она бы развивалась бы как-то вот дальше. Что называется, что если бы царская Россия развивалась так, как она развивалась бы.
А есть четкое понимание, что бы произошло, если бы не было всего того, что было, а продолжала развиваться царская Россия?
Скажем так, если не четкое, то более-менее, скажем, основные тенденции были видны. То есть Россия превращалась, это была там страна, она высокой европейской культуры, достаточно консервативная, но в то же время чрезвычайно творческая. То есть это была страна, которая, в общем, двигалась ко всем тем достижениям, которые потом себе просто приписали большевики, там, вроде там, всеобщей грамотности, развитой медицинской системы. Вот часто там... В 1911 году было покончено, например, с такой бедой России предшествующего времени, как голод. Все. Вот был крупный недород, и при этом правительство справилось с ним целиком и полностью. И дальше во время даже Первой мировой войны уже вот никаких свидетельств того, что как бы нехватки продовольствия, не логистической нехватки продовольствия, как случилось в Петрограде в феврале, которую, возможно, организовали просто специально, но... как бы реальной нехватки продовольствия не имелось бы. И каким образом в этой ситуации мы ухитрились получить потом за 20 век 3 голода со смертностью там в десятки миллионов человек, мне совершенно непонятно. Вот, то есть сейчас, когда,
Тогда бы это была европейская страна, в которой, скорее всего, уже закончилась бы монархия, или она была бы британской своего рода.
Ну, понимаете, давайте, скорее всего, конечно, чем занимались там царь и Столыпин все начало 20 века? Они строили нормальный парламент, который мог делать что-нибудь, кроме, как извиняюсь, гадить в тапки. Скажем, Столыпину на момент, когда его убили так несчастливо, ему удалось создать такую работоспособную парламентскую систему, в которой как бы свое место было там и у царя, и у премьер-министра, и у Государственной Думы, и у Государственного Совета и так далее. К сожалению, это все потом пошло в разнос, и, в общем, Государственная Дума превратилась превратилась в элемент, который разрушал монархию, государственность. Вот. Но так или иначе, мы могли выстроить, что называю, вот, ну, как бы я не очень люблю формулировку «нормальная страна». Почему? Потому что она у нас немножко захватана как бы вот такими либеральными западниками. То есть в их представлении «нормальная страна» — это все, что там похоже там, на сегодняшнюю там, Францию, Англию, США и так далее. Но, во всяком случае, у нас не было бы такого ощущения, что мы вот долго бродили куда-то не туда, теперь вот с каким-то трудом возвращаемся. Я, можно, поделюсь еще...
25 секунд.
А, ну ладно, давайте после перерыва.
Тогда вот что, я прочту за 20 секунд сообщение от наших слушателей. Временное правительство показало свою беспомощность тогда, 591-й, 847-й. В 11-м году рабочие работали за гроши по 16 часов.
Ну это
часов.
Выдумка, это
222-й.
Друзья, 8-часовой рабочий день де-факто существовал в России к 17-му году.
Публицист Егор Холмогоров, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни» в понедельник, 20 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость-публицист Егор Холмогоров. До новостей мы говорили о провале либерального проекта «Миропорядка». И так потихоньку дошли до начала 20 века. В истории, и много говорили о том, как это было 100 лет назад на территории Российской Федерации, а 222-й, тут много чего пишут, это как это всеобщее образование даровал царь-батюшка, не было такого, это великий немой, 222-й, большевики ничего не приписывали, они сами это делали в начале 20 века, 85% населения не умели читать и писать, средняя продолжительность жизни была 32 года, про медицину можно вообще не говорить.
Ну, это на самом деле все-таки ерунда, потому что грамотность в России именно при императоре Николае II развивалась очень сильно. Скажем, 72% призывников на, скажем, начало Первой мировой войны уже были грамотными. То есть основная базовая категория населения – молодые мужчины, они были грамотными, но если не поголовно, то почти поголовно. Кстати говоря, никогда не задумывались, а вот для кого товарищи большевики издавали газету «Правда»?
Ну, для тех, или, кто ее могли
да,
прочитать.
Или для кого они вообще вот там печатали все эти листовки, там всем-всем-всем, буржуевременное правительство не сложено и так далее. То есть совершенно... Это так же, как я очень люблю в качестве примера такого несколько удивляющего, я бы сказал, сторонников коммунистического выбора приводить Надежду Константиновну Крупскую. У нее есть такая книжка, которую мы все в детстве читали, называлась «Владимир Ильич Ленин». И вот там вот говорит, что вот страна как бы была отсталая, а вот был у нас хозяин завода, у него были заводы, фабрики, машины, но мы, рабочие, жили очень бедно и так далее. Ребята, так, либо отсталая страна, либо заводы, фабрики, машины. Вы уж разберитесь.
Там еще семья учителей была.
Да, одно из двух. То есть, на самом деле, Россия 20 века была очень бурно индустриализирующейся страной. Причем, если, скажем, при Витте, в начале самого 20 века, это было очень сильно за счет крестьянства, то, скажем, при Столыпине страна нашла какие-то внутренние уже ресурсы, как бы уже накопился определенный капитал, то есть уже до такой степени на мужики не пахали. А вся, как бы, по крайней мере, мужская часть населения самого там глухой самой крестьянской деревни, тем более в центральных губерниях, она училась читать, писать в народных школах. Та же Крупская в 20-е годы на одном из съездов партии, 11-м или 12-м, сейчас уже не помню точно, жаловалась на то, что пришедшие сейчас, вот, то есть уже вот как бы учившиеся после революции, призывники менее грамотные, чем предыдущие поколения, которые, соответственно, учились еще при царе. То есть... Страна нормально, совершенно развивалась. Она развивалась, ну, и стремилась, скажем, к органичному, к абсолютно к органичной индустриализации, к развитию сельского хозяйства не за счет там колхозов и вымаривания мужика голодом и так далее. То есть с великолепным совершенно технологическим развитием.
Ладно, смотрите, 847-й, просто да, чтобы закрыть эту тему, он пишет, хорошо, ладно, договорились, все были грамотные, сытые и счастливые. Вопрос такой, а что ж тогда, один Ленин всех подговорил, и страна рухнула? Ну нет же.
Нет, ну смотрите, почему Ленин всех подговорил, страна рухнула? Что рухнуло? Рухнула для начала политическая власть в политическом центре, то есть в столице. То есть где кто были? Где были взбунтовавшиеся солдаты и политический планктон, который что-то очень любил зажигать, который вообще наша интеллигенция ввела перед этим, там, войну с самодержавием предыдущие 50 лет. Это была война не на жизнь, а на смерть. Вот представьте себе, что, скажем, судьба сейчас, скажем, ну, допустим, Путина решается в пределах Садового кольца. То есть не вся Россия решает, и даже не вся Москва решает, а вот в пределах Садового кольца. Я думаю, что, ну, по крайней мере, шансы будут 50 на 50. Причем далеко даже не все люди, которые являются выгодополучателями, а у них все равно в уме что-то такое вот вкручено, они себе представляют ситуацию так, что вот мы сейчас вот скинем и разберемся. То есть ситуация в Петрограде 17-го года, в феврале месяце, она была именно такая. После того, как государственность была полуразвинчена, знаете, там уже, в общем, любой жулик мог им оперировать, и уж тем более там жулик, извините, приехавший действительно с колоссальными средствами и возможностями, которые предоставила воюющая с нами страна Германия, потому что сколько бы ни пытались, скажем, апологеты Ленина отвести взгляд от того факта, что перед нами был, по сути, агент не просто иностранного, вражеского государства на тот момент, которое было заинтересовано. Вот вы представьте себя на месте германских властей, там, кайзера, генерального штаба, кого угодно еще. У вас есть возможность деньгами решить вопрос, который в противном случае вы не с гарантированным результатом можете решить только кровью сотен тысяч немецких солдат.
Тогда следующий вопрос. 100 лет прошло. Да. В общем, все понятно. У нас вся страна в памятниках Ленину. Вы называете его немецким шпионом практически.
Да.
Ну, значит, это не
практически,
так.
А...
Значит, получается, у нас вся страна в памятниках немецкому шпиону.
Да, совершенно верно. И ничего хорошего в этом нет. То есть я как бы не сторонник в данном случае какой-то, что называется, массовых там ленинопадов и так далее, но давайте хотя бы осознаем, что у нас действительно в стране 6 тысяч памятников, ну, скажем так, лидеру одной политической силы, даже неважно сейчас шпиону или не шпиону, просто лидеру одной политической силы, и при этом, когда, скажем, где-нибудь ставят, там, например, памятник Николаю II,
который, как пишет Мартин, двоюродный брат кайзера.
А, не, они не двоюродные братья. Двоюродные братья, они были с английским королем. Это вообще, знаете...
Ну, меня, тоже хорошо.
Меня очень веселит вот эта вот, опять же, коммунистическая запевка на тему того, что вот Романовы были немецкой династией, правили Россией немцы, а потом пришла революция, и бац... Вспоминаем, что мама Ленина вообще-то была немкой. То есть не отбросим всякие там конспирологические теории там про еврейское происхождение бланков и так далее. То, что понятно по документам, это то, что на смену немцам пришли немцы. Извините. Ну да, потом дальше, конечно, пришли грузины и прочие приятные люди. Но это было позже. То есть давайте... Так вот... Появляется один памятник, скажем, в Новосибирске Николаю II с сыном, с мальчиком, с убитым мальчиком-инвалидом, жестоко убитым. Угу. Тут же приходит какой-то псих и топором рубит лицо этого мальчика. Потом его несколько месяцев восстанавливали. Это было прошлым летом. Вот-вот. Прошлым летом.
Там еще надо понять, как устанавливали этот памятник, где конкретно его поставили.
Я не думаю, что этот человек рубил топором лицо ребенка ради того, из-за того, что не в том месте поставили. Его поставили напротив церкви.
А человек просто послушал эти разговоры, да.
Я его просто читал как раз лекцию о Николае II в Новосибирске в прошлом мае, вот буквально я видел этот памятник, а знаешь, вот мы его открыли, а через несколько дней какой-то псих его разрубил. Знаете, вот, грубо говоря, пока вот у нас вот так вот не выровняется, что у нас только прошлой осенью поставили памятник Ивану Третьему. Причем не в Москве, в Калуге. Такой немножко Гэндальф получился смешной, но тем не менее в Москве, в городе, который Иван III сделал столицей великой державы, нет ему памятника. Чем когда там спорят об Иване Грозном, я понимаю, но когда абсолютно бесспорная даже там для всех советских учебников после там 20-х годов фигура Иван III, ему нету ни одного памятника в столице, как и Ивану Калите, между прочим. Дмитрию Донскому только недавно вот поставили, вымучивали 30 лет, это все, и наконец-то вот на Котельнической набережной буквально несколько лет поставили. То есть что в нашем отношении? Как бы своей истории, к своему прошлому не так, и не надо ли тут что-то выправлять. Собственно, в последнее время выправляется. Я сегодня вот возвращался из Петербурга на Сапсане, и там вот показывают такую вот как бы видеопрограмму. Я прям умилился там. Фильм о русских деревянных церквях на севере, которые... Жук.
Которые горят.
Да, вот. А какие-то бабушки что-то вышивают. А, там рассказ про город Тверь, который проезжаем по пути. Там мультик Петр и Феврония и так далее. То есть у меня прям, я посмотрел, у меня ощущение, что в Россию попал. Ненадолго вот так вот, буквально на несколько часов. Ну, за окном тоже, в общем, приятный вид и так далее. Но вот когда ты опять начинаешь вспоминать про вот эти идолища, ладно, идолища, они на кого не бросают, ни на кого не бросаются. Хуже тогда, когда, скажем, там, живые последователи там, этих идолищ, других каких-нибудь идолищ и так далее, начинают обсуждать вопрос о том, а давайте как-нибудь мы вас кого-нибудь
ограбим. А памятник Горькому, который вот вернули к Белорусскому вокзалу, это тоже плохо.
Ну, скажем так, понимаете, сам по себе памятник Горькому, наверное, неплохо. Вот. Хотя в рамках, его роль в рамках советской литературы в качестве такого абсолютного идола, она совершенно бессмысленна. Но когда у нас одновременно, третий раз уже вспоминаем как бы это имя, психопаты начинают бегать и орать, не допустим памятника Солженицыну, а мне это, можно сказать, личное оскорбление, потому что он будет стоять в 500 метрах от моей прописки. Я очень хорошо, я это пока не переехал в Обнинск на постоянное жительство, но все равно я часто в Москве появляюсь. Вот, я ходил мимо этого места буквально каждый день. То есть я, мне кажется, я имею право решать, я имею право на мнение, я считаю, что этот памятник там должен быть, он там будет абсолютно органичен. Вот. Я в газете «Взгляд», интернет-газете, статью написал на эту тему, но я не понимаю вот это. То есть если, скажем, там, мы не ходим и не кричим, уберите кровавого певца Беломор-Балтийского канала Горького из Москвы, то при этом эти ходят и начинают орать абсолютно бред какой-то про то, что он требовал от американцев разбомбить Россию ядерными бомбами, что в чистом виде выдумка. То есть люди просто врут и не краснеют. Ну,
вы же знаете, да, что у нас очень много цитат, которых на самом деле нет.
Ну, вот такая вот редкая цитата Владимира Ильича Ленина, с которой я полностью согласен, это то, что основная проблема, цитат в интернете, то, что все безоговорочно верят в их подлинность.
Давайте тогда про то, что, в общем, как бы в свое время продразверстка, вы, по-моему, уже упоминали, да, это слово. Теперь это по-другому рассматривают, потому что вот есть план Белоусова, и я хотел спросить по поводу этого. Сверхприбыль, которую компании получают, например, в результате ослабления рубля, никак не зависит от рентабельности бизнеса и, по сути, носит случайный характер. Это цитата из источника. Поэтому можно говорить о том, что вот есть такой текст. Как вы к нему относитесь?
Ну, я к нему отношусь сложно, потому что здесь нужно...
Это очень популярная идея.
Да, ну, это популярная идея. Она понятна, почему популярная. Потому
богатых
что,
забрать.
Дело не в том, что они богаты. Дело в том, что когда-то в свое время там, российская промышленность там, в виде советской промышленности была создана фактически с нуля. Фактически, между прочим, в значительной степени рабским трудом. Там смертью, там голодом огромного количества людей. Для того, чтобы вот эти заводы были, они стояли, они что-то выпускали и так далее. То есть люди, которые реально там участвовали, скажем, в их строительстве, не получили от этого практически ничего. Потому что это было поколение трудящихся, у которых, скажем, значительную часть зарплаты отбирали в виде таких вот займов в пользу развития народа и восстановления народного хозяйства.
Моя может быть, они вообще заключенными
детстве,
были?
Да, тем более. Да. У моей бабушки в детстве полно было вот этих облигаций, которые как-то начали выплачивать уже только в 80-е годы более-менее, когда это все стоило гораздо меньших денег. Вот. И вдруг это все оказывается чьей-то частной собственностью. без всяких компенсаций крупных в бюджет государства. Вот так вот раз, и это все уже, там, не знаю, собственность господина Мордашова. Лично я против Мордашова ничего не имею, ничего против него плохого сказать не могу.
Вот просто... Я вам напомню слово ваучер, он у вас был,
да,
вы его
продали.
Да,
совершенно верно, совершенно верно.
А вот. Могли бы не продавать?
Я тоже. Скажем, есть огромное... Я его, кстати, нормально в итоге вложил в книжки. То есть, судя по тому, что я сижу в программе «Умные парни», вот, то, наверное, это была не худшая инвестиция. Вот, но, тем не менее, у нас колоссальная проблема, которая, она постепенно просто по ходу времени начала снижаться психологическое напряжение по мере того, как жирок народ накапливает, кто-то уже что-то на свои деньги делает, у кого-то есть какие-то свои капиталы и так далее. Но, тем не менее, проблема того, что результаты приватизации у нас странные и фактически бесплатно получили огромные производственные мощности люди, которые ничем принципиально не отличаются от нас. Они не выиграли ни в какой экономической конкуренции. Если они и выиграли в конкуренции, то в конкуренции к доступу к
элитам 90-х. Они в нужное время оказались в нужном месте.
Совершенно, да. Совершенно верно. Соответственно, возникает вопрос, эти люди, эти компании, они имеют ли моральное право на сверхприбыли в условиях, когда, у нас происходит фактически секвестр пенсионной системы. При этом я скажу, я вообще человек, занимающий не очень популярную позицию, я просто знаю, что объективно от этого никуда не деться. То есть мы можем растянуть это на несколько лет, мы можем как-то подрубить концы и так далее с тем, чтобы облегчить это, но в целом структура демографической пирамиды такова, что таки да, в какой-то момент нам придется поднимать пенсионный возраст, потому что нам просто неоткуда это взять.
Это примерно как только что мы говорили о развале Советского Союза.
Да.
Либо сейчас, либо позже.
Совершенно верно. То есть это общемировая проблема, это как минимум проблема всех западных стран. Вот. Но возникает вопрос, только пенсионер или будущий пенсионер должен нести нагрузку на то, что у нас в бюджете много чего, много на что не хватает. Или же эти жирные коты экономические, они тоже должны нести. И мне кажется, что этот план Белоусова, это в значительной степени даже, может быть, нереальный план. Это может быть, по крайней мере, попытка такая вбросить разговор о том, что давайте мы немножко из олигархов что-нибудь стрясемся тоже, что народ услышит краем уха, что там обсуждается тема «давайте что-нибудь возьмем с олигархов».
Теперь в правительстве уже говорят, что они обсуждают немножко другое, но намекают на то, что было бы неплохо эти деньги инвестировать хотя бы в российскую экономику.
Да. Вот именно. Что хотя бы у людей создалось впечатление, потому что в чем безумие, истории с пенсионной реформой. Не, еще раз подчеркну, в самой ее, в самом ее факте. Это действительно, грустная неизбежность. А в том, что фактически начали... Не с того, чтобы, подогнать концы по исполняемости бюджета, по коррупции и так далее. Не с того, чтобы как-то посмотреть, нельзя ли взять с тех, у кого действительно много, действительно слишком много иногда денег, а начали именно с простого пенсионера. Будь другой порядок мероприятий, и будь большее понимание хотя бы, на что эти деньги уходят, потому что я более-менее начинаю теперь понимать. Мы сейчас с женой летом поехали на север, и мы от Вологды до Кими, где уже отходил катер на Соловки, летели по идеальным дорогам. Это новопостроенные дороги, они только что буквально положен асфальт, и мы летели по ним пулей. То есть, участок Вытигра на юге Онежского озера Кемь мы пролетели за 6,5 часов. Если вы сталкивались с северными дорогами раньше, вы себе представляете это. Понятное дело, что периферические шоссе, они уже не настолько прекрасны. Но, по крайней мере, магистральные шоссе, они там есть. То есть, внезапно выясняется, что одной из двух больших русских проблем стало чуть-чуть меньше.
Теперь-то собираются на инфраструктуру и вовсе 7 триллионов потратить.
Совершенно верно. То есть, весь вопрос в том, на самом деле. То есть,
и чем тогда... позже, тем больнее, если мы сейчас будем дождемся, когда потратим 7 триллионов, все это улучшим, и только потом приступим к этому вопросу, будет больнее. Вы же об этом говорите.
Совершенно верно.
Значит,
совершенно
получается, верно. Что с пенсиями вовремя.
Ну, я с пенсиями не вовремя в том смысле, что можно было провести подготовительные мероприятия, чтобы люди понимали,
срочное что не сообщение. Только, да. «Единая Россия предлагает отменить все пенсионные преференции для членов Совета Федерации и депутатов Государственной
Думы». Ну, уже неплохо, уже неплохо. То есть, понимаете, вот, грубо говоря, цены бы всему этому не было бы, если бы все вот эти... с одной стороны, разъясняющие людям моменты, а с другой стороны, вот корректировки начались бы сразу. А то сначала влепили плюху, люди офигели просто, извиняюсь, а потом уже постепенно начинаются какие-то уступки и так далее. Видимо, видимо, это напоминает известный анекдот про Прокатило. Знаете этот анекдот? Вот, мужик в автосервис привез машину, там, ему приносят счет, там, покраска крыла, столько-то, балансировка шин, столько-то, прокатило, 10 тысяч. Слушайте, что такое прокатило?
Не прокатило.
Не прокатило.
Хорошо. Еще один вопрос. Президент Беларуси Александр Лукашенко, который сделал выпад в сторону России. А потом, когда выпад уже сделал, он потом еще сказал, для того, чтобы все поняли, что Беларусь не может стать частью российского государства. Что это было?
Ну, как сказать, это запоздало, я бы сказал, я надеюсь, запоздало, судороги Александра Григорьевича, который осознает, что, по всей видимости, все-таки вопрос о том, чтобы Россия стала частью российского государства.
Беларусь.
Беларусь. Ну, для меня одно и то же.
Ну, это да, понятно.
Ну, для меня это фактически тавтология. Так ну, же, да. Как применительно к Новороссии, Крыму, так же и к Беларуси, что все равно, получается, Россия стала частью российского государства. Вот. А что этот вопрос, он все равно назреет. Он никуда не денется. Но, к сожалению... Лукашенко, он как-то в значительной степени изменил себе. То есть он когда-то пришел со своими 80% голосов именно под идею, а мы-ка сейчас вернемся к России.
Но это было очень давно.
Да, это было очень давно, и, к сожалению, тогда он с этой идеей оказался никому не нужен, особенно в Москве. Фактически тогда же при Ельцине, именно чтобы вот Белоруссия, да еще и со своими такими вот достаточно левыми настроениями и так далее, не вернулась в Россию и не изменила здесь политического баланса, да еще и чтобы никто не хотел, чтобы Лукашенко оказался внутри российской политики тогда, вот, фактически ввели вот эту систему. А давайте мы будем вам приплачивать, хорошо так приплачивать, чтобы вы были самостийными все-таки. Там какая-то имитация союзного государства. Но, по сути, мы вас дотируем, чтобы только вы к нам не стучались. Он пожил в таком режиме, и человек втянулся. То есть сейчас он уже не хочет расставаться.
Не только он втянулся. Ну, есть ощущение, что втянулись и те, кем он руководит.
Ну, не все все-таки.
Понимаете? Не все, может быть.
На самом деле, вот, грубо говоря, один из самых вредных политических мифов России, сейчас он постепенно начинает как-то рассасываться, это миф о так называемом белорусском чуде. Что вот, мол, люди сохранили промышленность и хорошо живут.
О, пожалуйста, батька не дает нашим жуликам распилить Беларусь.
Так вот, вот. Ну, конечно, он нашим жуликам не дает распилить Беларусь.
Что это свои? Факт.
Но беда в том, что на самом деле Беларусь живет тяжело и плохо, объективно говоря.
Нет, то есть уровень раз, жизни... Вот это вопрос все-таки. Потому что у него свои есть такие же?
Ну...
Или потому что они живут честно, но бедно?
Ну, скажем так, даже если честно, но бедно, это уже такая бедность, от которой постепенно начинает хотеться плакать, скажем. Я сунулся туда в 2014 году, тоже под влиянием всех этих мифов о белорусском чуде. Я прежде всего обнаружил, что действительно, реально, ну, как бы, ну, я не могу себе представить, вот чтобы я себе позволил такой вот уровень жизни. И что у нас... В принципе, любой гражданин России, кто хоть какие-то возможности экономические получает, он резко себе этот уровень жизни по отношению к тому, как живет Белоруссия, он себе его поднимает. Во-вторых, я не нашел в Белоруссии всех этих великолепных белорусских продуктов. А почему? Потому что их там нет. потому что они все вывезены сюда, чтобы для того, чтобы каждую копеечку, чтобы продать у нас здесь, в России, и каждую копеечку хоть как-то вернуть туда, на этот более чем скромный образ жизни.
То есть, у нас дороже.
То есть страна работает на износ, она реально работает на износ, и вся на внешний рынок. То есть она себя в этом смысле, ну, нормальным качеством жизни обеспечить не может. И в-третьих, при всем при этом, поверх накладывается то, что вот им в последнее время начали вот такой, что я бы сказал, я бы назвал это термином «запоздалый национализм». Когда вот на смену преференциям русского языка, абсолютно вот какой-то такой вот более-менее гармоничным установкам, которые у Лукашенко были, сейчас начинается экстренное навязывание белорусской мовы, начинается навязывание там идеологии, что белорусы — это на самом деле литвины из Великого княжества Литовского. Я всегда задаю один вопрос. То есть, либо вы считаете своими предками, там, не знаю, полоцких князей, Изяслава, Вячеслава, Бречеслава, либо вы считаете ими литовских князей, Миндаугаса, Витаутаса, Альгердаса и так далее. Но вы не можете их считать одновременно, и тех, и других.
10 секунд. Чем это все может закончиться? 10 секунд.
Ну, я надеюсь, что стратегически это все равно закончится единой и неделимой Россией.
Егор Холмогоров, публицист, это программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.